Вы на «Хвалях свободы», с вами Ганна Соус. Сегодня в нашей программе репортаж с Куропатова, где отбылись две альтернативные талаки. У огляде политвязня у Миколай Статкевич про белорусское и российское телебачение. У Минску дорожает проезд у транспорте. Шашлычное мяструвы под эгидой ЮНЕСКО. Працовники баронят от закрытия Круглянский льнозавод. И репортаж с Каннского кинофестивалю. А у сталкерах свободы фермер с Мязельщины Владимир Матусевич.
Живая свобода, главный соус.
Сегодня талака у Куропатах собрала каля 40 удельников. Присутные разбились на группы по политичных переконаниях и сябровских стосунках. Обошлось без серьезных конфликтов. В вынику покошенная каля крыжоу трава, догледженные кветки, расчищенная сухостою простора на супрость бульбаш холу. И все это не глядяши на холодное и дождливое надворье. На нашем сайте вы можете побачить фото и видеорепортаж зурочища. А зараз Саша Инфильд, якая сегодня наведала Куропаты, пропоную послухать яе репортаж.
Сегодня у Куропатах встретились две альтернативные талаки. Традиционная талака КГП БНФ и талака с уделом представников других партий и рухов, которую организаторы называют агульнонациональной. Удельники агульнонациональной талаки прибыли о 12 године с упольной каленой. Пришли люди разных возрастов, але большая из них шмат кому ведомая. Венцук Вячорка, Владимир Романовский, Сергей Харжанков, Татьяна Короткевич. Был и оборонца Куропатов, был и политвязень Василь Парфянков. Распочалась талака коротким сходом. Ганна Шапутько расповела, по яким раскладе будет отбываться первый этап агульнонациональной талаки. Приходить у Куропаты можно щодня на протягу наступного тыдня от 17 до 20:00. После отец Леонид Аколович провел супольную молитву. Люди разбились на две группы. Одна засталася на аллее, другая пошла ближе до бульбаш-хола. Заявленный удел у акции представников Руху за свободу, партии БНФ и громадянской компании «Говори правду» выкликал занепокоенность лидера КГП БНФ Зянона Позняка. В специальном листе до керавництва своей партии он просил просочить за неким мероприемством у Куропата к кшталту Лукашистского субботника. Гэта цитата. Загад лидера партии был выкананы. Сябр КГП БНФ Валер Буйвал здымал удельника у талаки на фото. Аппарат. Один и незначный конфликт помеж альтернативными боками отбылся еще на самом початку. Не могли поделить место, где посадить кветки. Сябра КХП БНФ с Дзержинску Алина Дубровская кажа, что 20 годов доглядая кветки в одном месте, приезжая каждую субботу и сирот тыдня так само.
Вот эта клумба, тут много господаров. Но працуем вот мы вдвоем, больше никто. А остальные садить пустозелье, якое мы убираем. Хорошо, но все готово. Мы тут распрацовали, привезли землю. И нехто будет нами командовать.
Вот что каже активист КГП БНФ Олесь Чахольский.
Это все, что вы бачите, сделали мы с нашими прихильниками. Я этих людей тут за эти десятки годов не бачу ни разу. Ни с сякеры, ни рыблёвкой, ни с граблями, чтобы приходили тут, прибирали. Все это сделано нашей партией. Ну так потому что тут пиарится на один день, на... ну поживем поглядим. Мы уже это проходили не один раз. Мы пиаром не занимаемся, мы занимаемся стадионной, я скажу, шерой, неудачной, я скажу, працей.
Кветки, якія сталі прычынай раздору, ахвяраваў валанцёрам фермер Уладзімір Матусевіч. Пра гэта распавёў Вінцук Вячорка. Ён кажа, што з сябрамі свайго руху даўно прызначалі тут сваю зборку, але так шчасліва супала, што акурат у гэты дзень была абвешчаная супольная талака. І адзін і другі бок упэўнены, працы ў Куропатах шмат і яе ўсім хопіць. Говорит
Ганна Шапутько.
Что на такой надворье людей все больше меньше собралось. А лишь зависит на то, что тягом тыдня, пока будет отбываться тягом тыдня, люди будут долучаться, те, которые не смогли в выходные, они придут в субботние дни, и мы протягнем працевать. Ну, хотелось, как людей, конечно, было побольше. Закликаю всех долучаться, бо працы тут, вот, как вы бачите сами, вельми-вельми шмат.
А какие планы у вас на будильник?
И сегодняшний день мы попрацуем из понеделка по наступную субботу с 17 до 20 годин, но кто сможет крыху еще позднее заставаться, а после субботы снова 12 годин.
Ганна раясь опранаться с разликом на надворье, брать с собой пальчатки, дыржевики, гумовые боты. С приладов треба сякатеры, кустарезы, сякеры и бензотример. Павел Виноградов, активист «Говори правду», на талаку не пришел. У Куропаты приехала ягоная жонка Святлана.
Куропаты относятся к местному району, и нельзя потерять территорию.
Ну а вы чем вы пришли?
потому что мне не все равно, что происходит здесь, что происходит в этом месте. Я хочу помочь, и я поддержала инициативу людей, которые организовались и хотят навести здесь порядок.
На питание, ці долго протрывая эта инициатива, щиро отказывая, не ведаю, все будет залежать от людей. Працы тут не на один день и не на два, а на месяцы.
Фото и видео с Куропатова на сайте Свободы.
Новини Свободы. Что, где, коли, як и чому? Отказы в эфире Свободы. Щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Ну а зараз наш суботній традиційний огляд політв'язнів від Олега Грузділовича. Миколай Статкевич написав про зміни на білоруському російському телебаченні політв'язня Дмитра Дашкевича у турмі на відеоадвокат. Миколай Дядок сподівається на акції солідарності з політв'язнями. Передаю мікрофон Олегу Грузділовичу.
Миколай Статкевич у листе из Могилевской тюрьмы поделился своими уражениями от прогляду телепередач. Недавно Миколаю Статкевичу у камеру поставили телевизор, який передали сябры. Телебачення притвязень і не бачив полтора года, і зараз проновує уражені. Миколай Статкевич виказався як на адрес білоруських, гэтак і російських телеканалов. Жонка політика Марина Домович цитує лист.
Гляжу по їм, это по телевизору, у основном новини, бо все остатнє, за редким виключенням, не цікаве. Видовочное падение интеллектуального уровня российского телебачения и рост пропагандистского складника новин у им. Причины, на мой погляд, две. По-перше, наибольшие интеллектуальные глядачи сошли в интернет, и телевизийщики мусить ориентоваться на уровень тех споживцов, что застались. По-другое, мабуть, российская улада реагуя на заявление протестной меньшести и сгортвая гульню демократию. По белорусских каналах явных изменений не зауважно. Як становчие факторы, мушу отзначить з'явлення нескольких некепских документальных фильмов на историческую тематику и измену до лепшего ставления до спадщины Великого князя Литовского. Как кажуть, и 20 годов не прошло. И кто еще и дошло, ну и смайлик, конечно.
Миколая Статкевича осудили на 6 годов зневоления за подеи 19 снежня 2010 года и тримають у крытой турме у Могилеве як злочинцу, який не став на шлях выправления и схильный для порушения режима утримання. Поводле жонки политвязня Дмитра Дашкевича 24 травня его в Городинской турме наведал адвокат. Наста Дашкевича сповела о свободе.
Выглядаю, добро, все в порядку, настрой нормально. Ни на что не скажусь особливо, никаких на виду не расповедал.
Дмитра Дашкевича по-ранейшему утримливают одиночной камеры Градинской тюрьмы, как злостного порушальника тюремного режима. 18 снежня 2010 года лидер Молодого фронта был арештован и осужден на 2 года зневоления по воле обвинувачивания в хулиганстве. В осенью 2012 года, перед концом термину, Дмитра Дашкевича осудили еще на год зневоления за порушение режима. Вязень Могилевской тюрьмы Миколай Дядок дослал жонце лист, у яким выказался относно сподеваў на детерминовое вызволение. Батька политвязня Александр Дядок переказал змест листа.
Не рассчитывает на освобождение, никакие амнистии не рассчитывает. Ему осталось 1 год 9 месяцев, придется отбывать весь срок. Единственное, что он говорит, я вижу единственный путь. Это постоянные акции солидарности с нами, чтобы нас помнили, о нас везде говорили и рассказывали о том, что мы есть, как таковые политические заключенные.
Сказал Александр Дядок. Активист анархистского руху Миколай Дядок осужден на 4 года зневоления за напады на официальные будинки. На суде Миколай Дядок своей вины не признал. Правоборонцы Беларуси лечат, что Дядок, как и иншие осужденные анархисты, был кинут за краты по воле политических меркований.
Олег Груздилович. Более новинок про политвязня на сайте Свободы. Но на шарде опытание. По воле официальной статистики, средний заработок у Беларуси вырос до 565 доляров. Как вы ставитесь до этой лишбы и доверяете ей? Опытание у Берости.
565 это может быть только у олигархов каких-нибудь или еще у кого-либо начальников предприятий. Ну что такое 500 долларов? Это коммунальное заплатить, ребенка в садик завести, поесть купить. Вот и остается вот на 100 долларов, как можно вот прожить?
Ну среднее, может, у каких там приближенных, да, начальников, то может какая у них и средняя, один от среднего. Пенсионерам вообще обещали пенсии давать 4 раза добавку в год. А уже полгода прошло, ни разу не добавили, то, может, так будет, то 500 долларов у средня, как и пенсионерам. А как хоть 1 000 000 получали, а то 500 долларов, то вот это вельми уже дожирно будет, наверное, для нас.
Мне кажется, у нас такое нету. Разве что у начальников больше, чиновников. А так, Ну, уже 1,2 миллиона зарабатывают. Ну, пускай $300, 200, но не больше. По Брестской области у нас самая маленькая зарплата в республике. Это было в новостях, говорили это.
Ну, вот такое пытание у Берости про заробки. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, а тема у сегодняшней программы. Сегодня у Куропатах прошли две альтернативные талаки. Традиционная талака КГП БНС и талака с уделом представников инших партий и рухов. Политвязня Дмитра Дашкевича у турме наведал адвокат. Был политвязень Александр Молчанов рыхтуется у липени выйти на волю. С 25 травня кошт проезда в Менском городском транспорте повеличивается до 2000 рублей за поездку. Поведомляется, что сёлета это не опошнее подвышение тарифов. У Новобелецким районном суде Гомеля почался суд над громадянином России Яном Панченком, якого виноватять у шматразовом махлярстве у буйным памеры. У Круглым на Могилевщине працовники мясцового гальнозаводу баронять от закрытия свое предприемство. Працовники заявляют, что готовы тут працовать, а долги сплатить. У Москве и Киеве отбылись затримание удельников и противников ей акции, которые ладились в рамках непринятия гомофобии. Мы на хвалях свободы, и у нас включение скана, где находится аккредитованный там журналист свободы Франок Вечорка.
Сегодня перед опошним днем Каннского фестиваля мусить быть вызначены первые лауреаты Каннской галинки, але выники основного конкурса з'явятся только завтра. Сегодня презентовал свой новый фильм Джимми Джармуш, фильм, посвященный теме вампиров. Правда, он говорит, что писал сценарий 7 годов тому, але не мог найти актеров, как его зреализовать. Сама у Каны приехал Роман Поланский, презентовал свою стужку «Венера у мягках». Но фильм цікавий тим, что весь фильм, все деяние отбывается на театральной сцене, играют только два актеры и музыка, якая оздобляє дымочную пляцовку.
А Франок, а ці некий был белорусский удел сегодня?
Белорусский павильон уже сгорнувся, але стяги протягивают лунать на Каннском узбережье. Учора был опошний день Каннского кермашу, а сегодня передопошний день усяго Каннского фестиваля. Можно сказать, что фестиваль подходит до завершения, але головная интрига, який з фільму отримає золоту пальмову галинку і пророчить перемогу менавіта фільму «Життё Адель», фільму, присвяченого лесбійському коханню, про кохання двух 15-годовых девчонок. Ну, коли этот фильм переможет, то, можно сказать, это будет скандал, потому что фильм выбивается из всех максимальных стандартов. По-перше, он вельми долгий, и он более за 3 години, а по-другое, тема скандальная, актуальная. Правда, сам режиссер кажет, что хотел показать кохание в целом, але ніяк гомосексуальное.
Франок Вечорка з Каннского кінофестивалю. Ну, ось коли на гэтым кінофестивалі картина про лесбійскую любов претендує на головний приз, то у Москві і Києві сьогодні відбулися затримання удельників і працівників гей-акції. У Києві, нягледзячи на заборони погрози, все ж упершыню удалося провести гей-парад. Ну, як я обіцяла, больш подробязно про гэта розкажа Лена Раткевич. Калі вас, Калена.
Дякую, так, я сьогодні так подробязно і деталево угрызлася у гей-тему. Повинен сказати, що у Москві ніяких сюрпризів не було. Там, як звичайно, затримання активістів секс-меншостей і їх опонентів. А ось у Києві, справді, у першиню удалося провести гей-парад, хоча там так само були затримання, але в основному з ліку працівників акції. Справа тим, що кожен год гей парад київські влади забороняли, але сьоліта активісти заручилися підтримкою європейських політиків, які так само вийшли підтримати їх на цей парад. Серед їх був і мер Мюнхену, тому що Київ з'являється городом побратимом Мюнхену. Ось що він сказав у інтерв'ю Свободе. Гэта акт солідарнасці. У мяне запланаваная сустрэча з мэрам Кіеву, але спачатку я возьму удзел у шэсці. Вельмі складана мець зносіны з агрэсіўна настроенымі людзьмі, аднак ты павінен паказаць, што такое правы чалавека, нават падвяргаючыся агрэсіі. Акрамя таго, як паведамляецца, да маршу роўнасці далучыліся салідарныя актывісты з Беларусі і Расіі і прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацый.
Дзякую, Алена. Я звярну ўвагу наведнікаў сайту «Свабоды», што ў нас на сайце можна паглядзець відэо з гей-параду ў Кіеве.
«Свабода нон-стоп».
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 7 до 8 раницы.
От 6 до 9 вечера у эфиры.
Завсёды и в интернете.
Свобода.орг.
А зараз некалькі абвестак. Сёння ў нашым эфіры слухайце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам, а таксама запіс онлайн-канферэнцыі з еўрадэпутатам Юстасам Палецкісым. А таксама можаце паслухаць чарговую перадачу серыі «Зона свабоды». Ну, а на чарзе сталкеры свабоды. Ён жыве ў маёнтку як радавіты шляхціч і робіць у полі ад цямна да цямна, як дбайны селянін. Фермер з Мядзельшыны Владзімір Матусевіч у новым выпуску праграмы «Сталкеры свабоды».
У яго 40 гектараў зямлі, ці не палова пад лесам, у якім растуць занесеныя ў чырвоную кнігу расліны і водзяцца зайцы, лісы ды казулі. Усё гэта ён любіць і беражы ад злых людзей, звяроў зімой падкормлівае, а на полі між градаў гадуе безліч кветак.
Я люблю, когда люди разводят кветки. Я всегда жору кветки, я иногда решаю свои питания даже, творчие. Там поедешь, то что-нибудь треба выписать, достать. Вот скажешь, что у меня кветок много. Это женщина, может, звичайно, это подобается. Вообще, какие у тебя что-нибудь можно поменять?
Ни при доме, ни у дож стежек, ни вокруг поля, ни денема огороджи. Ён не любит плотов.
Я вот был на выходных в одной ферме. Все это огорожено, все это плотом огорожено. Мясцовые там скардятся, что не могут в лес за грибы зайти. Вот ранее не ходили, так а сейчас плот. Я не, у меня свобода. Свобода это что было? Широко было свобода.
Владимир Матусевич засновал свой фермерский маёнток у 1988 году. Одним из самых первых в Украине. Пачынаў з простай белакачаннай капусты. Пазней пачаў сеяць кроп, садзіць цыбулю, а цяпер перайшоў на больш рэдкія культуры, такія як сельдерэй, парэй, пекінскую, каляровую ды іншыя гатункі капусты, якія прадае аптавікам у Беларусі, частку імпартуе ў Еўропу. Але бывае, што вырашчаныя выгадней заараць, чым прадаць. Адсутнасць рынку спараджае мноства праблем, але ён працуе ад цямна да цямна.
Я сёння ўжо сняў адны штаны, потому што я поўзаў на каленях. І ось сённяшняя тема залі, потому што за 30 надо мінут было рубануць многа полтоны капусты вообще. Поэтому людзі, которые бачаць вообще, раней гаварылі, не, так нельга працаваць, ён доўга не працяне. Видите, я цяну ўжо многі тыя, хто гаварыў, ўжо тых людзей нема. Хаця эта праца мне дае, я всім гавару, да, я вот цяжка працую вообще. Ну, эта праца моя дазваляе мне хоць ездзіць куды-небудзь.
Ён шмат вандруе і па Беларусі, заўсёды на ровары. Так зручней вывучаць радзіму. Часам яму ў гэтым перашкаджаюць. У Белавежскай пушчы нават затрымалі.
Навошта эта мяжа ў этой Белавежскай пушчы, такое прыгожае месца вообще. Вон аднясіце туда дальше, если вы хотите берагчы эту Европу ад наркотыкаў или сябе. Туда вон па Смаленшыну или што-небудзь вообще. Вон загарадзіліся, мяне затрымалі. Я не адчуваю поўнасцю свабодным у этой краіне. Як падумаеш, як вот у нас эти людзі зніклі, што це просто элементарна робіцца.
Але з'язджаць з краіны, тым больш кідаць сваю зямлю, ён не збіраецца.
Я иногда бачу таких людей, которые хватались за эту справу, за эту землю, потом с такой легкостью кидали вообще. Не, мне лучше застрелиться тогда. Мне понравится такой сенс вот этого моего життя здесь, на этой земле.
Ну а відеорепортаж с маёнтку Матусевіча на сайте «Свободы». У райцэнтры круглае, што на Магілёўшчыне, працаўнікі мясцовага льнозавода бароняць ад закрыцця сваё прадпрыемства. Яны збіраюцца зачыняць. Яго збіраюцца зачыняць, бо нібыта яно нерэнтабельнае, аварыйнае і мае шмат мільярдную запазычанасць. Працаўнікі заяўляюць, што гатовыя тут працаваць, а даўгі сплаціць. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Оповесть журналисту про ситуацию на предприятии до заводской проходной пришли семеро працавниц. До жаночей громады долучились и мужчины, трактористы. Яны единые на предприятии, кто мае заняток. Льнозавод стоит от 20 травня. У гэты день працавницы не пустили у цех. Наступные некалькі працовных дзён жанчыны приходили до проходной и чекали, покуль начальство перадумае. Яно ж пропановало працу на шкловском льнозаводе. Працавники с гэтым не згаджаюць. Чому?
Зимы нас терроризируют с этим Шкловым. Посевная закончилась, начался опять этот террор. А бумаги никакой нету. Никто не показывает нам эту бумагу, что на закрытие завода. Сказали, что вот кто не хочет, увольняйтесь. А если на отпуск пишете, то пишите с последующим увольнением.
Какой они приказ написали? Трудоустроить Шклов на месяц. А дальше что? Если уже стоит вопрос о том, что ну да, закрыли завод, да пускай бы людей хотя бы по закону уволили. Предупредили за месяц, выплатили им пособие там, выключат их на биржу, поставили.
А
Поставили.
Командировочные это уже платить не собирались, и разъездные тоже ничего не собирались платить.
Никакой забастовки нет, никакой паники не было. Просто люди сами себе защищают. Понимаешь, некому защитить.
Никто с працавниц покуль не наважился на працу у Шклове. Туды людей обещают возить автобусом. От Крухлого до Шклова 40 км. 24 працавники написали заявы на отпочинок и теперь чекают, что будет далей. На территории предприятия стоит новая техника. Працовники показывают на яе и кажут, вот это наши долги. Заводский двор весь у колдобинах, навод в лицех.
Ну да, у нас, видите, даже с виду какой завод. Так он 47-го года здание. И оно по безремонту еще сколько работало. Это ж мы не то, что мы первый год еще вот так ущели, миллиарды накопили, еще сядем. Люди работают уже в таких условиях.
Про то, что 24 працовники написали заявы на отпочинок, подтвердили у администрации предприемства. На протягу месяца, как поведомил супрацовник администрации, будет вырашенный лёс предприемства.
Репортаж Андрея Белогубова. А сегодня в Менску подорожил проезд у городским транспорте. Одноразовая поездка зараз каштуя 202 тысячи белорусских рублей. У предприемства Менск Транс поведомляют, что это не опошнее подвышение тарифа. У спротягом темы Галина Абакунчик.
На перед дни подорожения у Менску по традиции подвышенным коштом корыстались талоны, жетоны и проездные билеты. Пенсионеры и студенты адмыслово спускались в метро, каб набыть от 5 до 25 жетонов. Проезд у городским пассажирском транспорте у Менску сёлет отбывает супершиню. Что про это думают меншуки, цікавлюся у Минаков на улицах Менску.
По крайней мере, насколько я ездила за границей, транспорт намного дороже, чем у нас. Возможно, это оправдано. Ну, наверное, до разумных пределов.
Но все относительно. Дело в том, что, допустим, в Москве стоит проезд 30 рублей. Вот $1.
Наверное, что расчеты какие-то произвели, раз подняли цену. Просто, что вот это делается как бы в конце месяца. То есть реально было бы лучше это сделать в начале месяца. То есть необдуманно.
У предприемстве «Минск-Транс» так само поведомляют, что до конца года отбудется и еще одно подвышение тарифов за проезд. Кошт одной поездки в Минску в складе 2300 рублей.
Галина Абакунчик. От початку года на нашем сайте выставлены боль за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Лавор Серафим Рыгорович. Народился у 1911 у вёсцы Карповичи Вялейского повету Виленской губернии. Беларус, селян. Початковая адукация. Без пэўных занятков у вёсцы Карповичи. Арештованы 18 вересня 1937-го, осуджены 28 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж на корысть Польши за нелегальный переход мяжи. Поводле артикулов 68-120 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны у Менской тюрьме 1 лютого 1938-го. Реабілітаваны 10 жніўня 1960-га. Архів КГБ РБ, шифр 16583С.
Картотека Сталіна на сайте «Свободы» публікується з заклікам «Знайди своїх». Ви можете адшукати там своїх сваяков або наповніть гэты спіс звестками про невядомых репресаваных. Ну а зараз один день у історії від письменника Альгерда Бахаревіша.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
26 травня 1826 года, аккурат на Троицу, нюрнбергский шавец Вайкман и ягоный приятель Бек выправились за город на пиво и сосиски. Поблизу от городской брамы им помахал рукой нехто незнаемый у лямцевом капелюши и черным шалику. Яны подошли. Человек, який их покликал, был зусім молоды, году 17, не больше. «Что тебе треба, шановны?» – важно запытался Вайкман. Незнаемец покликал их пальцем, приклал его до вуснов, и коли яны межволи наставили в уши, выразно и заклопочено промовил. «Я хочу быть таким кавалеристом, як мой батька». «Что ж, похвальное ожидание», – отказал Вайкман дивному типу у шалику. «А я хочу зробиться принцем Баденским». На этом скончим наш марбургский диспут. Мы шалцы, народ занятый. Братов Гримов читал?
«О, я хочу быть таким самым кавалеристом, як мой батька», – закивал бадяга. «Кавалеристом, коні, його-го». Приятели уже думали пойти своей дорогой, але незнайомец, дивно переставляючи свои кривые ноги, рушил за ими. «Хочу быть кавалеристом», – летня рум зауён, нібы Вайкман и Бек были командирами уланского полка. Урэшті гэта ім надакучыла, яны здалі яго гарадской варце. Так свет упершыню пазнаёміўся з Каспарам Гаузерам, чалавекам з ніадкуль, самай загадкавай асобай 19-га стагоддзя. Варта адвяла незнаёмца да капітана кавалерыі, той прывёў хлопца ў паліцыю. На ўсе пытанні, хто ён і адкуль родам, Каспар прызнаваўся, што хоча быць кавалерыстам, як ягоны бацька, і вельмі ганарыўся, што можа падзяліцца з панамі такой важнай інфармацыяй. Ён умеў трохі пісаць і чытаць, напісаў сваё імя, калі яго папрасілі. Пра навакольны свет ведаў не больш за трохгадовае дзіця, мог так-сяк прамармытаць «Ойча наш», любіў белых коней, пад якімі разумеў усё, што варушыцца, еў адно чорны хлеб, а піў толькі ваду. Пазней ён прыгадаў, што жыў у клетцы, у якой немагчыма было выпрастацца. Можна было толькі сядзець, ляжаць і поўзаць. Яго прызналі цудам прыроды і пачалі перадаваць з рук у рукі. Настаўнікі, прафесары, святары, чыноўнікі, прыёмныя бацькі і прыемныя жанчыны доўгай чарадою пацягнуліся цераз ягонае новае жыццё. І кожны хацеў разгадаць яго, і кожны хацеў навучыць небараку Каспара розуму. Пра яго гаварылі ў Мінеапалісе, Менску, Манчэстэры і Мадрасе. Адны лічылі яго Маўглі, выхаваным звярамі, а пісаць ён відавочна навучыўся ў лясной школцы, і патэрностэр даведаўся ад зайцоў. Іншыя прыйдзі светам, які вырашыў гэткім чынам пажыць па-чалавечы, не турбуючыся пра хлеб надзённы. Трэція ахвярай псіхічна хворых бацькоў, чацвёртая, супаставіўшы ўсе факты, моўчкі паказвалі ўгару і не раілі ні з кім дзяліцца здагадкамі. Відаць, Каспар наш пазашлюбны сынок самой ягонай міласці. Пятыя пагаджаліся, але даказвалі, што дзіця трымалі да паўналецця ў зняволенні, каб уратаваць. А неўзабаве на Каспара пачалі паляванне таямнічыя людзі ў чорным. Камусьці вельмі не хацелася, каб ён нешта успомніў. А ўспамінаць ён пачаў усё часцей. Усё скончылася ў Ансбаху, калі Каспару было каля 21 году ад роду. Яго завабілі ў парк і закалолі ножом. Гэта потым ужо ў адным з баварскіх замкаў знайшлі сутарэнне, ў якім валяўся спарахнелы, некалі пафарбаваны ў белы колер, цацачны конік. Ці сапраўды ён некалі належаў Каспару, засталося невядома. Як і тое, хто ён усё ж быў. Каспар Гаузер – чалавек з ніадкуль.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Адзін дзень у гісторыі ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.